«Мне снилось, что я иду по берегу, — сказал Дитрих, — вот как мы сейчас, но один. И все примерно так и выглядит. Слева озеро, справа окруженные садами дома, замок вдалеке. Я, собственно, только потому и знаю, что сны были именно про Тракай. Случайно узнал его однажды на картинке. Очень тогда удивился, не думал, что такое место действительно есть где-нибудь на земле. В моих снах о Тракае всегда был вечер. Такой, как сейчас, вроде бы темно, а все видно. И туман также поднимался от воды. И лодки на берегу, много лодок. Некоторые перевернуты, некоторые так и стоят, словно плывут по траве. Но я иду дальше. Я знаю, что ищу. И, наконец, прихожу туда, где стоит золотая лодка. Она не привязана. Я в нее залезаю, сижу там или ложусь, жду. Сам не знаю чего. Наверное, просто счастье. И оно в какой-то момент обязательно наступает. Мне хорошо и легко. Я свободен и ничего не боюсь. Смотрю по сторонам и вижу, что лодка уже плывет. Почему-то не по озеру, а по морю. И острова с замком уже нет, и земли не видно. Но мне и не надо никакой земли, так хорошо. И в какой-то момент всегда оказывается, что на веслах сидит женщина. Наверное, самая прекрасная в мире. На самом деле не знаю. Никогда не видел ее лица. Я в нее не влюблен, как можно подумать, потому что она — это история о чем-то другом. Мы с ней оба о чем-то другом в этих снах. Женщина сидит спиной ко мне и гребет. Я хочу ей помочь, но не могу пошевелиться. И тогда она говорит: «Ничего, ничего, я пока сама». И еще говорит разные вещи. Никогда не мог толком запомнить. «Озеро впадает в море». Вот эта фраза точно была. Во сне мне казалось, она все объясняет, хотя с точки зрения здравого смысла. Но откуда во сне здравый смысл? По крайней мере, во сне, который про счастье, здравому смыслу определенно не место. Согласился его спутник и вздохнул. Надо же, как вам повезло. Но это были просто сны. Одна и та же книга. Помните? Шопенгауэр — большой молодец. Отсылка к высказыванию Артура Шопенгауэра «Жизнь и сновидение». Это страница одной и той же книги. Кто? А, ну да, вы правы. Очень давно его читал и все забыл. Да и черт с ним. Главное, что сны помните, и что приехали все-таки сюда. Вот это действительно важно. Думаете? Не думаю, знаю. И, похоже, здорово вам завидую. Хоть и не понимаю пока, чему именно. Но я вообще с причудами. Это еще мягко сказано. Слушай, а когда хозяева хватится? Не хватится, отмахивается Ида. Эта лодка никому не нужна, я узнавала. Вернее, совершенно случайно узнала. Встретила бабушку Руту в магазине. Она пожаловалась, что на ее участок чью-то чужую лодку затащили. То ли мальчишки, то ли еще какие-то шутники, непонятно зачем. Спрашивала, чья, никто не признается. Что и понятно. Кому такая нужна? Гнилая насквозь. И что теперь с ней делать? Непонятно. Рута же одна живет. Не вынести, не порубить не сможет. А сжечь в саду не хочет. Говорит, деревья огня боятся, рассердятся, и чего доброго, не зацветут потом по весне. Я ей еще сказала, что если ты как-нибудь в Тракай выберешься, мы поможем. Ну вот мы и помогаем, прямо сейчас. Давай, толкай. Умоляю тебя, не заводи песню о своей скорой погибели. Совсем немножко протащить надо, совсем чуть-чуть, чтобы у Вити прямо на дороге стояла, чтобы она мимо не прошла. «Ладно», — вздыхает Игорь. «Договорились. Буду погибать без песни. Да не суйся ты сюда, лучше с того конца. Плохо без инженерного ума живется, да, сестренка? Ага, вот так, отлично. Какая ты сильная. Давай, давай. Знаете, что удивительно? — сказал Дитрих. До сегодняшнего дня я оказался себе совершенно счастливым человеком. У меня было прекрасное детство, а потом отличная развеселая юность, множество захватывающих приключений и экспериментов, причем ни одного фатального, повезло. Даже выучиться как-то успел в перерывах между попытками перепробовать, чем еще может удивить меня жизнь. Когда я остановился, вот в чем вопрос, и почему так поступил. Надоело? Устал? Просто заработался? Скорее всего, так. Работа у меня, кстати, отличная, я же синхронный переводчик. В нашем деле особо не заскучаешь. Честно говоря, мне до сих пор так и не надоело. Наоборот. Чем дальше, тем больше смысла в ней нахожу. И дело, конечно, уже давно не в карьере, и даже не в деньгах. На приличную пенсию я уже заработал. И еще у меня хорошая по-настоящему, а не потому что так принято говорить, семья. Два сына. Оба молодцы, каждый по-своему. Со старшим мне просто, а младшего я, наверное, никогда не пойму, но горжусь им, как кладом, случайно найденным на своем садовом участке. У жены самый легкий в мире характер. Родители все еще живы и даже бодры. Внучка скоро родится. Мы ее сейчас очень ждем. Но ведь правда, хорошая. Очень хорошая жизнь. «Правда», — кивнул его спутник. «Мало кому так везет. Ну вот, и вдруг сегодня вечером, вот прямо сейчас я понял, что все эти годы был довольно несчастным дураком, который не то по ошибке, не то шутки ради связал себя по рукам и ногам и уже давно ищет, с кем бы об этом поговорить, и не находит ни собеседника, ни нужных слов. Даже наедине с собой приходится помалкивать, потому что этот гладкий тип в зеркале явно меня никогда не поймет. Чего тогда ждать от других? Вот до такой степени я, оказывается, одинок. Ничего себе новость. Понимаю, о чем вы. Эта разновидность одиночества знакома многим. Когда человек окружен семьей и друзьями, но поговорить о том, что иногда видит, как ткань бытия выворачивается наизнанку, швами наружу, как летит мимо густое чужое прошедшее время, как реальность трескается подобно разбитому стеклу, и из трещин льется невидимый глазу на физически ощущаемый свет, не с кем. А все остальное не имеет никакого смысла, сколь бы старательно не притворялись мы, будто только оно и есть. «Похоже на то», — вздохнул Дитрих. «Господи, как жаль!» «Вы не замерзли?» «Нет, совсем нет. Мне кажется, стало даже теплее, чем было днем». «Похоже, вы правы. Осенью иногда так бывает. Но все равно пора поворачивать назад. Мы с вами очень уж увлеклись прогулкой. Так далеко я здесь еще не заходил. Но это как раз поправимо. И не только это, все остальное тоже. Вообще все. По крайней мере, сегодня. Такой уж выдался вечер, такая погода, такой туман, такой легкий, почти неощутимый ветер. Причем он не с озера дует, а откуда-то с востока. Ост-норд-ост. Если быть совсем уж точным, похоже, он прилетел за вами прямо из Вильнюса. Любопытствует, куда вы подевались. Совершенно от вас не ожидал. Сегодня вы ухитрились увидеть ветер, а это, поверьте, мало кому удается. Я сам сколько раз пытался, но нет, его не проведешь. А у вас получилось. Примите мои поздравления. И ни о чем не волнуйтесь, на автобусную станцию я вас провожу. Последний, если не ошибаюсь, что-то около 10, а значит, мы с вами прекрасно успеем еще и кофе на дорожку. Ах, черт, нет, по воскресеньям они работают до 8. «Все к лучшему», — вздохнул Дитрих. «Кофе на ночь — не самая удачная идея. Хотя, как последняя триумфальная глупость этого дня, вполне ничего. Но нет так нет. И так отлично получилось.
У тебя нос теперь золотой, смеется Ида.
А у тебя челка и правое ухо.
Мне идет?
Еще бы. Нет слов, как прекрасно. В связи с этим приглашаю тебя на парадный ужин. Если немедленно не похвастаюсь в общественном месте такой красивой спутницей и своим позолоченным носом, буду потом локти кусать, причитая, что жизнь прошла зря.
Где, интересно, ты собираешься парадно ужинать? В воскресенье все закрывается в какую-то нечеловеческую рань. Как будто к 9 весь город идет на горшок и баиньки.
Подозреваю, так оно и есть. Но чили-пицца на диджое нас спасет. Они даже по воскресеньям до часу ночи кормят.
Слушай, точно ты гений, а я глупая коза.
Этого признания, говорит Игорь, я ждал от тебя всю жизнь. Даже немного обидно, что оно уже прозвучало. Придется теперь придумывать новый смысл бытия.
Например, красить все вокруг золотой краской? Чем не смысл? У тебя такое лицо было, когда ты по лодке кистью фигачил, как будто ты занимаешься любовью.
Или просто сейчас взлетишь. В каком-то смысле я и взлетел, — серьезно соглашается брат. И ты, получается, тоже. Именно это и предлагаю отпраздновать. Наш с тобой удачный совместный полет, и чтобы подольше не приземляться. «Просит!» — восклицает Ида, почему-то по-немецки, и поднимает в воздух крышку от термоса с символическими остатками кофе. Там глотка не наберется, но даже такую малость нужно поделить на два. Все, что угодно на свете, делится на два. Было бы желание. Эту аксиому знают все близнецы.
Дитрих остановился как вкопанный, потому что у него снова закружилась голова. Второй раз за этот долгий вечер. Сперва на пороге шоколадной столицы, а вот теперь у невысокого зеленого забора, окружающего чей-то роскошный запущенный фруктовый сад. Спутник подхватил его со сноровкой, приличествующий ангелу-хранителю. Обычный человек вряд ли успел бы понять, что происходит. Поднимал бы потом с сырой земли, сочувственно приговаривая: «Ну как же это вы?» Но этот не оплошал. Спросил его, как спросил бы ангела. Людям такие вопросы задавать обычно бессмысленно. «Я сплю?»
«Наверняка», — невозмутимо кивнул тот. «Может быть, уснули прямо в автобусе после сытного ужина в караимском ресторане? Или еще днем в гостинице? Решили никуда не ходить и прилегли на диван? Или вам все еще 15 лет, и вы задремали в разгар вечеринки всего после третьего бокала дешевого вина и увидели самый длинный сон в своей жизни, то есть сон длиной в целую жизнь, как в даосских притчах из серии «Пока варился суп». Читали такое в юности, нет? Ну и ладно, черт с ними. Это совершенно не важно. Важно, что ваша драгоценная золотая лодка, вот она тут, стоит, ждет вас все эти годы. Или все эти сны. Или только последние полчаса. Не знаю, вам выбирать.
И что мне теперь делать?
И это тоже только вам выбирать. Мое дело маленькое — стоять рядом, поддерживать вас под локоть и плакать от зависти. Невидимыми, к счастью, слезами. А то неловко бы получилось.
На моем месте вы бы сели в эту лодку?
На вашем месте я бы в нее, пожалуй, не сел, а лег. Укутался бы в пальто и постарался уснуть. Или проснуться — это тоже вопрос личного выбора. Но, в общем, не самый принципиальный. Особой разницы нет.
А на своем месте я, пожалуй, вернусь в кафе. Приду туда сегодня в сумерках, примерно в половине шестого, и просижу до самого закрытия, то есть до 8 меня там можно будет... было. Застать. Имейте в виду, если вдруг передумаете смотреть этот сон.
До 8, но уже начало 10.
Именно так. Невозмутимо кивнул временный ангел-хранитель. «Но поскольку мы сразу договорились, что времени у нас нет, не стоит теперь обращать внимание на его капризы». И, не попрощавшись, развернулся и пошел прочь, да так быстро, что скрылся из виду раньше, чем Дитрих успел осторожно поставить ногу на золотое дырявое лодочное дно. «Это так глупо, что и правда может быть только сном», — сказал он себе. И полностью умиротворенный, столь незамысловатым заключением принялся устраиваться на жестком золотом ложе, так и не заметив, что непросохшая краска отпечаталась на рукаве его нового, специально для этой командировки купленного пальто. «Господи!» — думает Витя, Витенька, Виталина Яновна. «Господи!» — думает она обеими руками, придерживая сердце. «Господи, помоги!» «Ой, нет, не слушай старую дуру. Помогать не надо. Просто спасибо тебе за подарок. И вообще за все». «А это еще кто такой?» — изумленно думает Витя, уставившись на немолодого мужчину в элегантном сером пальто, каким-то образом ухитрившегося уснуть, уютно покошачьи свернувшись калачиком на дырявом дне золотой лодки, самого лучшего сна в Витиной жизни, такого долгожданного сна, сбывшегося, наконец, наяву, на берегу озера Гальве, всего в нескольких шагах от ее садовой калитки. «Откуда-то я его знаю?» — растерянно думает Витя. «Вроде бы впервые вижу и в то же время такой знакомый, почти родной, как брат, как будто всю жизнь был где-то совсем рядом изо дня в день. Наверное, дело в том, что у нас с ним один сон на двоих. Ничего не поделаешь, иногда приходится делиться. Ладно, спасибо, что один, а не три дюжины, вдвоем-то худо-бедно поместимся. Он, конечно, разлегся, как король, но ничего. Я с краю устроюсь, как-нибудь подремлю. И осторожно, чтобы не разбудить спящего, залезает в лодку». Когда Дитрих открыл глаза, за золотыми бортами лодки плескалась озерная вода, темная и прозрачная, как глаза приснившегося ему временно исполняющего обязанности ангела-хранителя. Вот интересно, а чей он на самом деле? На постоянной основе? Чей? Кому так повезло? Или всегда работает на подхвате у коллег, когда те берут отпуск? Похоже на то. Каждый день такого кто же выдержит? Улыбнулся собственным мыслям и только тогда заметил, что на веслах сидит белокурая женщина. Та самая, как всегда. Так и должно быть. Нечему тут удивляться. Только обрадоваться, обнаружив, что сегодня она сидит не спиной к нему, а лицом. Всегда почему-то думал, эта женщина гораздо старше. Ну как же, снилась ему давным-давно в детстве, и уже тогда была взрослой, примерно такой, как сейчас. А она максимум ровесница Михеля, младшего сына художника, которого никогда не понимал, даже и не пытался, просто любил больше всех на земле, не подавая виду, сдержанно, безнадежно и счастливо, как саму жизнь. «Надо же, ты проснулся», — сказала женщина по-литовски. «Надо же, я проснулся», — по-немецки повторил Дитрих. К счастью, они не знали, что говорят на разных языках, и поэтому прекрасно понимали друг друга. «Скажи мне твое заклинание», — попросил Дитрих. Всегда хотелось услышать его наяву. «Никакое это не заклинание», — улыбнулась она, — «просто сонная присказка, вместо колыбельной, чтобы уложить спать неугомонных детей. И саму себя на закуску. Чего доброго, оба от нее еще раз уснем. Или еще раз проснемся. Или так. Это уж как повезет. Ты готов рискнуть?» «Еще бы. Как никогда». «И я, пожалуй, тоже. Ладно. Слушай тогда».
Золотая лодка качалась на морских волнах, от соленых брызг щипала обветренные губы, а белокурая женщина, бросив весла, говорила, помогая себе руками, словно всякое слово следовало вылепить из дрожащего над водой тумана, прежде чем оно будет произнесено. Озеро впадает в море, море впадает в небо, небо впадает в ночь, ночь впадает в ветер, а ветер дует где хочет, кто оседлал его, будет владеть всем миром до самого утра. В самом начале сумерек на веранде кафе «Шоколадо Састина», что на углу улиц Витуотто и Бирутес, курит очень короткостриженный блондин в серой куртке и терракотовых джинсах. На столе перед ним лежит блокнот. Мужчина пишет в блокноте очень мелко, очень аккуратно в столбик. Тракай. Крепость. Немецкий турист. Автобус. Караимы. Пирожки. Ресторан. Отменяем ужин. Да вообще все отменяем к чертям собачьим. Эспрессо, кафе и так далее. Тут понятно. Женщина-близнецы, озеро Гальве, сказки, сны, грибы, малина, катамаран, сигарета тут обязательно, фонарь, лодка, золотая лодка. Вот то-то же. А потом яростно сминает в пепельнице недокуренную сигарету и пишет под этим аккуратным столбцом неразборчивым, размашистым, словно бы чьим-то чужим почерком. Необъятный простор. И ничего священного. Бодхидхарма, Лян Уди, Шопенгауэр, копирайт. И, внезапно утратив интерес к своим запискам, перечеркивает их крест-накрест. Не удовлетворившись результатом, тщательно штрихует каждое слово, чтобы разобрать его было невозможно при всем желании. Никогда. Пока он черкает старательно, как первоклассник, прикусив от усердия кончик языка, серебристые осенние сумерки сгущаются и синеют. А потом наступает ночь.